Добрый день, уважаемые инвесторы! Рад вас приветствовать. С вами Ярослав Кабаков. Начинаем наш Финам Метап, фондовый рынок в условиях санкций, идеи и стратегии. Но должен сказать, что состав нашего метапа, он сегодня просто звездный. У нас сегодня в гостях Борис Блохин, директор департамента рынка акций Московской биржи, Константин Бушуев, управляющий активами фонда глобальных инвестиций, Дмитрий Леслов, член правления финансовой группы «Финам», руководитель управления мониторинга и развития клиентских сервисов, и Владимир Цыбенко, руководитель управления инвест-консультирования и финансового планирования, Игорь Додонов, заместитель руководителя отдела анализа акций, ну и единственная девушка среди нас, Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам». И, в принципе, наверное, основной удар придется по Ольге с точки зрения прогноза, что же будет дальше с нами. Но прежде чем мы решим, что же дальше будет с нами, конечно же, хотелось задать вопрос Борису. Борис, что происходит на Московской бирже? Как вы справились с локдауном и какие результаты у нас сейчас будут с точки зрения потенциала расширения и времени торгов и инструментария.
Ярослав, спасибо большое. Добрый всем день. Я сразу хочу извиниться за мой сегодняшний голос. Очень много в последнее время приходится рассказывать, участвовать, потому что время действительно у нас абсолютно уникальное. Торги были закрыты в течение более чем 3 недель. Это, так скажем, очень редкое явление на фондовых рынках, которое применяется в крайних случаях. И наша задача совместно с участниками, с регулятором, было сделать так, чтобы ситуация абсолютно не вышла из-под контроля, чтобы рынок плавно потом пошел в торги. Мы все помним последние торговые дни февраля. И, конечно, волатильность была просто огромна. В этот период, когда рынки были закрыты, очень многие инвесторы смотрели, а что же происходит с российскими депозитарными расписками на российские акции на лондонской бирже. Видели там просто феноменальное снижение. И все ждали и думали, что же будет с нашим рынком. Вот я должен констатировать, что после того, как рынок ОФЗ 21 марта, рынок акций 24 марта открылся, нам всем удалось избежать вот такого панического снижения и достаточно там большой волатильности. Более того, рынок акций, он открылся, в принципе, в плюсе. Первый день мы доходили по индексу более 10% в плюсе и закрыли плюс 4%. Это абсолютно не свойственно, потому что все те, так скажем, примеры достаточно длительного периода, когда торги не проводились, которые я изучал и мы с коллегами изучали, они говорили о том, что после открытия рынка рынок всегда падает. Последний из таких примеров – это был, допустим, Афинская биржа, когда в Греции был долговой кризис в 2015 году. Афинская биржа не торговала 5 недель, после открытия акции упали на практически 25%. Вот нам удалось этого избежать, было много чего для этого сделано. Мы выводили рынок поэтапно, то есть сначала ОФЗ, потом часть акций, потом увеличивали количество акций, потом начали выводить БПИФ, и сегодня я должен констатировать, что у нас торгуются все российские акции, причем квазироссийские иностранные, такие как Яндекс, ВКонтакте, так и все российские акции у нас торгуются на сегодняшний день уже 17 биржевых фондов, и их количество увеличивается каждый день. Поэтому рынок входит в свое обычное русло. Пока мы торгуем ограниченное время на акциях, это только до 14.00, но четко следим за развитием ликвидности. И будем, конечно же, увеличивать время торгов, когда точно поймем, что все это не приведет к какому-то существенному там, растягиванию этой ликвидности по времени. Поэтому я считаю, что мы все и собственно, представители компании «Финам» сделали очень большую работу, мы все к этому подготовились. И кажется, что прошли через это испытание на текущий момент с положительным, так скажем, итогом.
Спасибо, Борис, спасибо большое. У меня личный вопрос, шкурный интерес. Хотел спросить, когда вечернюю сессию по фьючерсам перезапустят?
Ну, вы знаете, как уже сказал, мы сейчас внимательно следим за ликвидностью. Рынок перестраивается. Мы знаем, что сейчас у ряда клиентов там существуют ограничения. У нас физические лица выходят на первое место по доле участия в торгах. Поэтому сейчас вот надо очень четко выстроить некий план по восстановлению торгов и доп-сессий. То есть нет желания, вот, знаете, сразу же вот одномоментно вернуться в ситуацию там, середины февраля или конца января. То есть мы всегда должны думать вместе, безусловно, об инвесторов, о ликвидности. Мы как биржа должны эту ликвидность в том числе обеспечивать. Поэтому мы для перезапуска рынка сделали специальную маркетмейкерскую программу. То есть как только вот мы увидим, что да, можно расширять время, можно дополнительные сессии обратно выводить, конечно же, мы будем это обсуждать с участниками, с регулятором.
Спасибо, спасибо большое. Ну, у меня к Дмитрию тогда вопрос. Дмитрий, вот московская биржа перезапустилась. Перезапустился ли Финам или вообще не перезапускался? Какие у нас сейчас результаты и насколько мы в тренде с точки зрения активности наших клиентов?
Спасибо, Ярослав. Мы на самом деле и не продолжали, мы не останавливались, продолжали работать на этом поприще. Мы активно работали, взаимодействовали с клиентами, мы активно слушали их предложения, мы активно с ними взаимодействовали в плане разъяснительной работы, мы старались поддерживать их в это не самое простое время, поэтому наш цех продолжал работать, можно сказать, 24/7 в таком режиме, поэтому действительно наши клиенты, им требовалось дополнительное разъяснение, дополнительные материалы, мы старались держать руку на пульсе, комментировать все возможные острые вопросы, и, на мой взгляд, нам это удалось, и мы все очень рады тому, что наконец-таки фондовый рынок более-менее начал работать. Поэтому надеюсь, что, как сказал Борис, в будущем все ограничения будут сняты, и мы полноценно можем вздохнуть, и наши клиенты могут вздохнуть и радоваться тому, что мы живем в прежнем, но немного измененном мире.
Спасибо. Константин, приветствую вас. Как у вас впечатление от перезапуска? Какой взгляд на рынок вообще в текущих условиях?
Ну, если смотреть российский рынок, то, конечно, радует переоценка позитивная своего портфеля, там, портфеля жены. Это все, конечно, замечательно. Но понятно, что сейчас пока что рынок еще не до конца устоялся. То есть должны быть запущены уже полноценные шорты, должны быть сняты ограничения по бумагам многих клиентов. Потому что сейчас все-таки мы понимаем, что рынок запустился, он работает, он не умер, это отлично. Но есть опасения, да, что когда вот уже полностью рынок начнет нормально функционировать, то к этому моменту все-таки какие-то бумаги могут быть выше, какие-то ниже. Здесь нужно просто конкретно уже выбирать.
Спасибо, спасибо большое. Владимир, тогда вам вопрос. Что у нас со взглядом в будущее? Я знаю, что в последнее время вы ориентировались на более умеренные шаги и не спешили с рекомендациями в рамках перезапуска.
Да, действительно, это так. Мы по-прежнему сохраняем рекомендацию все-таки аккуратно входить в рынок. То есть сейчас, наверное, не стоит говорить о том, что там необходимо покупать прям вот, ну, полностью весь рынок, да, то есть там делать подобие некого индекса. То есть сейчас надо аккуратно очень вглядываться в те сектора, которые наиболее актуальны на данный момент. Мы неоднократно об этом говорили, в какие сектора, на какие сектора стоит обратить свое внимание. Мы выпустили информацию на эту тему от нашего подразделения, на тему того, какие сектора сейчас интересны, какие ценные бумаги внутри секторов интересны, потому что тоже сектор может быть разношерстным достаточно, да, и какие-то ценные бумаги могут испытывать очень серьезное давление от текущей ситуации, там не только там, нарушение логистических цепочек, там не только инфраструктурные проблемы, но и там, с тем же санкционным давлением, да, ну, хотя все там друг из друга вытекает. Поэтому к кто-то, какие-то компании чувствуют себя достаточно комфортно в данных условиях, какие-то компании не очень. Поэтому здесь помимо секторов, ну, повторюсь, наверное, может быть, кто не смотрел наши стримы, мы сейчас очень позитивно смотрим на практически всех наших экспортеров, в первую очередь энергоносителей. Потому что, несмотря на заявление о том, что как бы будут отказываться от российских энергоносителей, это произойдет не скоро, и ну, будем надеяться, что до этого момента, до момента там, полного перехода, который может занять по разным оценкам там, от 5 лет, до этого момента все-таки ситуация наладится, и все-таки там все вот эти взаимоотношения макроэкономические, они будут работать так, как и раньше. Поэтому сейчас пока экспорт углеводородов, он будет сохраняться, соответственно, компании будут получать выручку, ту или иную валютную или рублевую, мы пока не знаем. Мы позитивно смотрим на рынок удобрений, ну и, соответственно, рынок показывает это, да, то есть компании, которые занимаются удобрениями, они в лидерах роста практически все те торговые сессии, которые были вот после этого долгого перерыва. Также можно интересные истории поискать там, в телекомах, например, да, Ростелеком, который будет, ну, скажем так, основным импортзаместителем, в том числе облачных технологий. Металлургический сектор. В металлургическом секторе мы рекомендуем присматриваться в первую очередь к цветной металлургии, потому что с черной металлургией там есть определенные проблемы, в первую очередь из-за санкций. Ну, вот каким-то таким образом. То есть... Опять же, мы не рекомендуем сейчас агрессивно заходить в рынок с какими-то крупными покупками, особенно мы не рекомендуем заходить в рынок с плечами, во многих, ну, у многих эти возможности ограничены, ставки риска повысились, поэтому пока без плечей, пока аккуратно выискиваем интересные идеи. Ну и, безусловно, для того, чтобы формировать уже более-менее долгосрочный портфель, необходимо, конечно же, чтобы цены устоялись. Да, для этого, как уже коллеги отметили, для этого нужно уже полноценный запуск рынка, да, со всеми инструментами, в том числе с короткими позициями, потому что тогда ну, мы увидим реальное настроение инвесторов. И тогда уже можно будет набирать, вот тех цен надо будет отталкиваться, и тогда уже набирать позиции. Но позитивные, в принципе, моменты все равно так или иначе там среди прочих новостей приходят. Вот, например, сегодня объявили о том, что там Интеррау, про которую все говорили, о том, что она планирует и имеет возможности все для делистинга, да, они сегодня заявили о том, что вопрос делистинга не рассматривается, о том, что они заинтересованы в сохранении акционерного капитала, и более того, совет директоров рекомендовал выплатить акционерам дивиденды, поэтому хорошие новости на российском фондовом рынке, конечно же, присутствуют.
Спасибо большое. Я пользуюсь возможностью, сразу задам вопрос, тоже в некоторой степени инфраструктурного характера. Дмитрий, Борис, подскажите, что, когда начнутся торги ETF-ами Финекса?
Ситуация с Финексом достаточно сложная. Я знаю, что достаточно большое количество клиентов до всех событий держали в портфеле разные инструменты компании. Там действительно достаточно широкая линейка, и очень много клиентов зашли в этот актив. Сложность ситуации с Финексом заключается в том, что компании попали под эти рестрикции, так называемые маркетмейкеры. Да? То есть это компании, которые держат некий баланс между вот, корзиной активов на сам фонд и ценой каждого пая. Ранее маркетмейкером была компания банк Сумкофлот, соответственно, Сумкомбанк, прошу прощения. И эта компания сейчас не может выполнять из ограничений эти функции маркетмейкера, поэтому эмитент Финекса, он ищет сейчас варианты альтернативных компаний, которые могли бы выполнять эту функцию, но здесь в первую очередь все связано с невозможностью проводить валютные платежи через границу, поэтому я считаю, что, к сожалению, в ближайшие месяц-два наверняка мы не сможем увидеть эти паи в торгах, поэтому нужно запастись терпением, ждать. К сожалению, я не вижу пока каких-то перспектив в ближайшее время.
Спасибо. Так, коллеги, ну тогда у меня вопрос уже такого достаточно более общего характера. Хотелось бы немножко понять, в принципе, в какой ситуации. Ну, инфраструктура у нас вернулась на рынок, все заработало, торги идут, но немножко поменялась макроэкономическая конъюнктура. Ольга, к вам вопрос, в какой реальности мы теперь живем, как эта реальность будет влиять вообще, в принципе, на финансовый рынок?
Да, действительно, реальность стала новой. Как справедливо заметила глава ЕЦБ Кристин Лагард, конфликт на Украине стал неким водоразделом до и после. И уж если, так сказать, для Запада это так, то для нашей экономики в еще большей степени. Ну, на самом деле, здесь можно говорить о том, что, конечно, санкции беспрецедентно жесткие, напоминающие, так сказать, иранский вариант, за исключением эмбарго. Но эмбарго пока, так сказать, объявили только несколько стран, там США, Канада, Великобритания к концу года. Но, тем не менее, так сказать, остальные санкции носят очень тяжелый характер. Ну, так вот, напомнив, по экспорту в Россию, там, это авиатехника, комплектующие к ней, ремонт, страхование самолетов, там, ЕС, да, высокотехнологичное оборудование, в том числе произведенное в третьих странах с участием комплектующих и технологий США, оборудование и технологии для добычи нефти и газа, модернизация НПЗ. Если говорить об импорте из России, то вот, как я говорила, нефть, газ и уголь США, Канада, Великобритания. ЕС не объявляла эмбарго, но ясно говорит о том, что собирается ускорять снижение зависимости от российских энергоресурсов. Также ЕС ввел запрет ввоза продукции черной металлургии определенных видов. Ну, там режим наибольшего благоприятствования страны G7, так сказать, готовятся отменять, что может означать более высокий уровень пошлин. Ну и, конечно, с точки зрения финансового сектора, самая жесткая мера – это блокировка международных резервов ЦБ, блокирующие санкции в отношении ряда крупных банков, отключение от SWIFT. То есть помимо прямых санкционных ограничений имеет место добровольный отказ многих иностранных компаний продолжать работать с Россией. То есть эти отказы идут от компаний самых разных отраслей и затрагивают и международные перевозки, и торговое финансирование, инвестиции в совместные проекты, поставки товаров и комплектующих. И это, так же как и блокировка международных резервов ЦБ, никак не было ожидаемо. То есть до известных событий главными страшилками считались запрет на операции с госдолгом и отключение банков от SWIFT. Ну, соответственно, произошел разрыв традиционных экономических, финансовых, производственных, транспортных цепочек. Это охватывает огромное количество секторов. Во-первых, авиация, автопром, компьютеры, смартфоны, электроника, бытовая техника, лекарства, медицинская техника, и даже продовольственные товары, хотя в меньшей степени. То есть, как было сказано на последнем заседании ЦБ, предстоит глубокая масштабная структурная перестройка экономики, ее адаптация к новым условиям. То есть на замещение продукции, комплектующих, оборудования, технологий поставками из других стран, тем более на развитие внутреннего производства, очевидно, потребуется время, и не везде можно найти подходящие аналоги. К тому же экономические связи с компаниями даже из стран, не присоединившихся к санкциям, еще тоже предстоит модифицировать, поскольку сейчас они затруднены из-за опасений вторичных санкций, из-за логистических проблем, из-за ограничений международных расчетов в основных мировых резервных валютах. Ну, первая реакция как бы рынка и экономики – это было резкое ослабление рубля, набег на банки, потребительский ажиотаж. На этом фоне ЦБ экстренно повысил ключевую ставку в конце февраля до 20%, были введены серьезные валютные ограничения. Это позволило в целом стабилизировать финансовый рынок, возобновить торги после перерыва. И мы полагаем, что с учетом стабилизации ситуации с банковской ликвидностью, укрепления курса рубля, который сейчас наблюдается, и достаточно жестких валютных ограничений, ЦБ может начать снижение ключевой ставки во втором квартале, возможно, уже в апреле, и довести ее к концу года, возможно, до 14-16%. Вот. Так, ну, можно дальше тоже по секторам пройтись, по структуре экспорта и импорта, вот насколько, как бы, что из этого интересно.
Давайте так, чуть-чуть позже тогда. Константин, у вас какой взгляд в этом отношении?
Ну, собственно говоря, понятно, что сейчас оценить полностью эффект невозможно. В любом случае, что можно говорить, в плане инфляции эффект, на мой взгляд, скорее будет даже, возможно, меньше, чем в 2015 году. То есть пока что, допустим, мы видели, что в отличие от 2015 года, от января, от февраля, сразу начали резко переставлять ценники все импортеры, причем кто-то переусердствовал, да, кто-то поставил, допустим, плюс 100% цену, при том, что сейчас мы видим, что курс евро-рубль, вот посмотрите, там торги позавчера на Московской бирже, евро-рубль фактически вернулся к курсу, который был год назад. То есть, по сути, вот мы увидели такое опять снижение. Понятно, что, конечно, в какой-то момент там рубль может опять как-то ослабиться, но уникальность текущей ситуации именно в том, что если, допустим, в начале 2014 года, там, до событий крымских, рубль был сильно переоценен, и он с сильно переоцененной позиции обвалился в сильно недооцененной позиции, то перед вот текущими ситуациями рубль и так уже находился в зоне слабости. Ну, он, можно сказать, удерживался бюджетным правилом. Поэтому пока что, скажем так, резкая траектория идет в сторону того, что инфляция может там доходить там, до 20%, там, может, до 23%. Но в реальности она может, на мой взгляд, оказаться даже и ниже 17%, если смотреть, там, допустим, в середине лета там, пик именно годовой инфляции. Поэтому эффект в чем-то, может быть, в плане ценового полегче, но, конечно, разрыв цепочек глобальных именно вот в производстве, да, в производстве сложной продукции, опять же, отключение некоторых отраслей, таких как, там, допустим, проблемы в транспортной отрасли, это будет приводить к рецессии в экономике. Но, как мы понимаем, что финансовые рынки, они реагируют заранее, и то, что мы видим там через полгода уже полноценную рецессию в российской экономике, или даже раньше, может, даже через 3 месяца, рынок, по сути, это уже заранее заложил. Если смотреть такие вот стандартные метрики оценки российского рынка, того же самого индекса РТС, ну, как правило, вот можно грубо там посмотреть отношение индекса РТС там, к Amex Oil, да, к индексу нефтегазовых компаний американских. Ну, очень часто это смотрит такое отношение. И получается, что по этому отношению индекс РТС сейчас уже получается, что вернулся в январь 2015 года, в январь 2009 года или же в декабрь 2014 года. То есть вот именно вот если так вот просто относительно в лоб смотреть. Поэтому рынок разрушен, но, как говорил сэр Джон Темплтон, что обычный рынок рождается именно в пессимизме, растет на скептицизме, и так далее. Да, там, помните, что в конце концов умирает эйфория. Сейчас понятно, что прошел кризис, всем страшно было, но мы видим, что возможности есть. Мосбиржа нам их предоставляет торговать, это уже хорошо.
Спасибо, Константин. Борис, вам тогда вопрос по поводу... Ну вот санкции у нас каждую неделю какие-то происходят. Ваш взгляд вообще на устойчивость нашей экономики и в том числе финансовой инфраструктуры, как все это влияет на российский рынок?
Что касается устойчивости, мне кажется, что такие шоковые сценарии, шоковое время мы уже прошли. Там, безусловно, нельзя говорить, что это все окончательно, и, как Константин сказал, отсюда только там, тренд. Безусловно, могут быть дополнительные испытания, но мне кажется, и индустрия, и инфраструктура, и регулятор к этому уже определенным образом подготовились. То есть, самое главное, еще бы хотел сказать, что вот нам удалось избежать вот этого первого там, панических настроений при переоткрытии рынка. Это уже здорово, и это уже позволяет определенным образом позитивно смотреть на будущее. Что касается будущего, ну, во-первых, мы с вами прекрасно знаем, что у нас с точки зрения там, внутреннего клиента и развития у нас есть точно абсолютно не маленькие ресурсы, и мы рассчитываем, что и управляющие компании, и активные институциональные инвесторы будут участвовать в рынке. Безусловно, сейчас на первом месте это физические лица, и мы видим по текущим котировкам, безусловно, что они видят наш рынок там, явно не во много раз ниже, чем он есть сейчас. По многим бумагам мы находимся сильно выше, чем закрытие торгов 25 февраля. Поэтому самое главное, что является центром. Да, вот мы все, мы как биржа, клиринговые организации, депозитарии, вы как участники торгов, мы являемся здесь в этом плане центром. И мы работаем, мы готовы представлять, это самое главное для наших клиентов, что все работает, пожалуйста, хочешь, можно купить акции, можно приобрести облигации, иные какие-то инструменты. И это ключевое. Мне кажется, самое главное, какой бы ни был рынок, главное, что он работает. И, конечно, будем смотреть, что будет дальше.
Спасибо. Борис, можно вот вопрос по поводу Евроклира? Вот какие-то есть новости?
Мы работаем с Евроклиром очень плотно. У нас в основном здесь на острие находятся наши коллеги из НРД, Национального расчетного депозитария. Сейчас, ну, я прокомментирую для тех, кто, может быть, из наших слушателей не в курсе. В связи с определенными вот этими ограничительными практиками сейчас движение ценных бумаг из внешних депозитариев, а Евроклир является в этом случае крупнейшим, оно затруднено. Мы очень рассчитываем, что в ближайшее время все это будет налажено, что бумаги будут активно двигаться в сторону там, российских клиентов и там, в другую сторону. Это позволит, как раз вот коллеги задавали про фонды вопросы, это позволит восстановить торговлю всеми типами инструментов, в том числе иностранными. Поэтому диалог идет, очень надеемся на его позитивное разрешение.
Спасибо большое. Прежде чем Игоря Додонова спрошу по поводу, стоит ли ожидать 50% коррекции в акциях Фосагро, хотел задать вопрос Дмитрию Леснову по поводу, чем мы ответим на текущие события, какие сервисы будем развивать и какие доступы предоставлять.
Ну, все мы понимаем, что после 24-го мир для России поделился на две части. То, что то есть, находится на Западе, и то, что на Востоке, условно говоря. Поэтому мы чувствуем спрос со стороны наших клиентов на варианты инвестирования средств в азиатском направлении. Вот, некоторое время назад мы уже предоставили нашим клиентам возможность торговать на гонконгской бирже. Соответственно, это направление восточное, азиатское, мы планируем активно расширять и, соответственно, на горизонте нескольких месяцев мы планируем добавить новые азиатские площадки. Я пока не буду называть конкретные страны и биржи, но это будет в ближайшие несколько месяцев однозначно. Поэтому мы наряду с теми площадками, которые сейчас доступны для клиентов, будем расширять еще и площадки, которые доступны будут в нашем восточном фланге, назовем это так.
Спасибо, спасибо. Игорь, вопросы из чата. 50-процентную коррекцию Фосагро ждать?
Ну как вообще, вот можете заметить, что торги в последнее время происходят достаточно хаотично. То одна бумага выстреливает, то другая, третья, наоборот, сильно снижается. Причем могут двигаться в абсолютно противоположном направлении даже бумаги из одного и того же сектора. Ну, то есть вот при такой высокой волатильности, я думаю, что 50-процентная, не знаю, но мне кажется, процентов на 20-30 бумаги Фосагро скорректироваться могут, прежде чем в какое-то такое сбалансированное состояние окажется.
Спасибо. А в принципе, что бы выделили на российском рынке в текущем моменте?
Вообще, вот мой взгляд на рынок вот в данном случае, это такой базовый сценарий, скорее всего, такое L-образное восстановление. То есть, вот, в принципе, уже хорошая новость, что после открытия возобновления торгов какой-то катастрофы не произошло, но надо учитывать, что пока еще торги проходят со значительными ограничениями. После того, как их снимут, ну, это прежде всего вот ограничения на короткие продажи, на продажи со стороны нерезидентов, скорее всего, рынок испытает новый всплеск волатильности. Возможно, мы увидим новые минимумы. Ну, после этого уже можно будет говорить о том, что рынок находится в какой-то такой, нашел точку равновесия. И в ближайшее время, ну, наверное, вот без нерезидентов, скорее всего, основными акционерами будут российские инвесторы, там физики, фонды. Объемы среднесрочной перспективы, скорее всего, будут в два раза ниже нормального. Хотя вот постепенно рост объемов может быть обеспечен притоков от розничных инвесторов, ну, поскольку сейчас вообще вот в условиях такой высокой инфляции очень мало альтернатив для сбережений. Но индекс, вот, когда начнется восстановление, скорее всего, это будет происходить за счет сырьевых компаний, главным образом, за счет нефти и газа. То есть вот если посмотреть, вот, какие сектора, по нашему мнению, будут расти опережающими темпами, вот, по убыванию привлекательности, это, во-первых, на первом месте это экспортные компании, против которых не было введены прямых санкций, то есть нефтегаз, норникель, удобрения. Вот. Далее, наверное, следует предпочесть экспортера, который находится под санкциями, ну, например, Северсталь. Ну, тут, опять же, ну и в целом черные металлурги, с ними сейчас пока такая некоторая неопределенность. Там, вот, например, НЛМК сегодня заявил, что они вообще там не испытывают никаких проблем и продолжают поставлять продукцию и в Европу, и в США, у других, как в Северстале, проблемы. Но, опять же, это все будет вопрос цены, а также во времени, когда они смогут переориентироваться на другие рынки. Ну, вот на третьем месте по привлекательности, наверное, все-таки такие истории внутреннего спроса. Ну, прежде всего, это продуктовые ритейлеры с собственным производством, разными форматами, сравнительно низкой долей импорта. Ну, в частности, например, это Магнит, Русагра, хотя по Русагру там есть определенные ограничения по экспорту, но в целом наличие вообще экспортной выручки позволяет выигрывать от ослабления рубля. В то же время, наверное, самыми уязвимыми секторами остаются банковские секторы, ну, которые считаются цикличным и вообще больше других страдает от ухудшения ситуации в экономике. Ну и, наверное, Аэрофлот.
А что с Аэрофлотом?
Ну, у них же проблемы с тем, что с самолетами, с запчастями, потом, опять же, с полетами за границу и так далее. Ну, как бы тоже вот ходят слухи по поводу возможного делистинга, чего я, правда, не ожидаю. Ну, кстати, вот недавно наше правительство объявило, что вот тот 1 триллион рублей из ФНБ, который планируется направить на поддержку фондового рынка, вероятно, вот пока эти деньги будут использоваться для поддержки именно вот конкретных компаний, для, ну, какого-то каких-то взносов в капитал компаний, которые оказались в сложной ситуации в связи с санкциями.
Спасибо большое. Борис, а вот какой-то инсайдерской информацией поделитесь по поводу денег ФНБ? Как-то они, вот, не знаю, там приезжали грузовики с кэшем на Мосбиржу, загружали, разгружали?
Да, интересный вопрос. Ну, естественно, коллеги, я не могу этот вопрос там каким-то образом прокомментировать. Вот, поэтому он сформулирован, он отлично.
Тогда я хотел спросить Владимира Цыбенко. Владимир, как-то отмечался вообще, в принципе, участие вот ФНБ в торгах? И согласны с теми, ну, я, в принципе, понимаю, что вы согласны с теми направлениями, о которых говорил Игорь, но вот спрос, который сейчас вот присутствует, и изменяется ли характер инвестиций с учетом того, что вот в том числе говорил Борис, о ведущей роли частного инвестора в торгах?
Ну да, здесь я, конечно же, подтверждаю слова Бориса, ну, так сказать, со стороны вот инвесторов, со стороны наших клиентов. То есть действительно мы сейчас видим превалирующую долю на рынке именно частных инвесторов. В первые дни торгов, когда торги только открылись после длительной паузы, мы видели на самом деле большие крупные объемы, но они стояли так достаточно далеко от, ну, скажем так, от центральной цены и, ну, скажем так, просто своим присутствием, что ли, да, может быть, кому-то помогали, что вот как бы здесь, может быть, есть какая-то поддержка. Там действительно стояли большие объемы, но на самом деле просто сделки мы видим и по объемам, то есть пока рынок, да, открылся, рынок сначала открылся 33 бумагами, потом он открылся практически полностью, но объемы пока все еще не дотягивают до тех объемов, которые мы привыкли видеть, в принципе, на нашем рынке. И это говорит о том, что, ну, пока крупные игроки, наверное, боятся выходить, либо считают, что не время пока выходить на рынок. Поэтому, да, здесь вот и именно с этим в том числе связаны особенности, которые стоит учитывать инвесторам, когда они на рынок выходят. Это, ну, относительно небольшая ликвидность. Для небольших сумм, конечно же, ликвидности хватает, но тем не менее, повнимательнее, пожалуйста, уважаемые инвесторы, смотрите в стакан, смотрите, какие объемы торгов, и там, выставляя заявку, да, просто надо поаккуратнее там работать с рыночными заявками, да, может быть, где-то лимитированные заявки выставлять, может быть, разбивать свой объем, если объем большой, разбивать свой объем на несколько покупок, это, ну, скажем так, предостережет вас от лишних там, небольших каких-то потерь. Что касается секторов и, ну, наших взглядов на них, я уже их озвучил, в принципе, они, ну, созвучны, наверное, практически со всеми инвесторами. Что касается там Аэрофлота, тут добавлю, что среди проблем у Аэрофлота заключается в том, что Аэрофлот очень, ну, достаточно существенную долю своей выручки получал от, ну, так называемых роялти за пролеты на территории Российской Федерации. А сейчас, к сожалению, часть этих полетов, если, наверное, не большая часть этих полетов, прекратилась, поэтому это, ну, скажем так, этот ручеек прибыли, да, он тоже немножечко подысяк, поэтому как бы это добавляет Аэрофлоту, ну, достаточно серьезных проблем. Вот, поэтому, конечно, мы его сейчас пока не рассматриваем в качестве инвестиций. Вот. Ну а что касается коррекции Фосагро там, на 50%, ну, в рамках волатильности, наверное, это возможно. Вот. Но что касается, в принципе, самого бизнеса компании, компания выглядит очень неплохо, как и, в принципе, все компании, которые занимаются удобрениями. И вот когда Борис, например, говорил о тех компаниях, которые сейчас стоят значительно выше своих исторических максимумов, исторических именно, он имеет в виду в первую очередь, конечно, вот эти компании, которые занимаются удобрениями.
Спасибо большое. Константин, ваш взгляд какой?
Ну, в целом по рынку соглашусь с коллегами. То есть меня еще перед закрытием торгов на Мосбирже спрашивали, какие бумаги в первую очередь брать, да, потому что тогда уже начинался отскок, но рынок закрыли. Это да, то есть незаменимые экспортеры, по сути, они уже это сыграло свою роль, такую вот вещь, то есть ГНК, та же самая Алароса, хотя там говорят, там, что в Алросе там запрещают продавать бриллианты, но Алароса все равно остается четверть глобального рынка алмазов, никуда не девается. Фосагро, я говорил перед закрытием рынков, но сейчас вот он вырос, надо смотреть более детально. Я бы, конечно, в догонку за уходящим поездом не бежал бы. Скорее, эти компании пытаются дооценить там, до их конкурентов, которые на Западе выросли, там CF Industries, Nutrien, там, Mosaic, производитель удобрений, они выросли, получается, что на ситуации как раз из-за ограничений возможных в Белоруссии, в России, и сейчас вот Акрон, Фосагро пытаются дополнительно дотянуть до этих уровней, хотя это, может быть, не совсем оправданно. Ритейл, да, ну, в принципе, надо понимать, что сейчас, вот, допустим, хотелось бы входить в какие-то истории, которые сейчас оформлены в депозитарных расписках, да, но с другой стороны, там, вот мы видели там движение во ВКонтакте мощное, компания была относительно дешевой, да, довольно задавлены были котировки, тем более были позитивные моменты, ее откупили, но, в принципе, хотя много интересных историй в депозитарных расписок, для массового инвестора, конечно, лучше дождаться, когда они как-то уже будут конвертированы во внутренние акции, и потом уже, чтобы без всяких проблем спокойно заходить, не переживать. Понятно, что к этому моменту котировки могут быть выше, но, собственно говоря, лучше лишний раз не рисковать, а уже быть полностью уверен, что все юридические вопросы здесь решены.
Спасибо, спасибо. Борис, вопрос такой по поводу вот ликвидных инструментов на Московской бирже. Насколько я знаю, сегодня по объему торгов ВКонтакте стали на второе место после «Газпрома». Вот нас что, ждет новый рынок физиков, которые будут управлять ликвидностью в зависимости от того, насколько инструмент распиарен?
ВКонтакте сегодня на четвертом месте по оборотам. Да, на первом «Газпром», на втором «Сбербанк», на третьем «Яндекс» и ВКонтакте. Сейчас, в целом, я бы не сказал, что сейчас вот позиции, они показательны. Почему? Потому что рынок выводился поэтапно, и, конечно, такой вот отложенный спрос, очень многие ждали конкретные акции, они же, допустим, ожидают, что какие-то сейчас ограничения, которые относительно конкурентов введены, допустим, могут повлиять позитивно, как, например. Поэтому, мне кажется, надо вот посмотреть неделю-две, когда действительно все сегменты уже проторгуются, все акции уже будут несколько недель в торгах, и мы четко будем смотреть и видеть, где есть лидеры, на которых наибольшее внимание уделяется у всех инвесторов. Вот. А что касается физических лиц, да, безусловно, то есть физические лица у нас вместе с нерезидентами были двумя крупнейшими группами, которые вместе составляли более 90% от оборота. Я думаю, что сейчас, безусловно, физические лица выйдут на первое место, уже выходят, мы это видим. Вот. Будут ли они в этом плане определять рынок? Хороший вопрос. Вот мне кажется, будет важным ответить на это, насколько будет большое участие национальных инвесторов, управляющих компаний и, собственно, непосредственно профучастников, которые могут, допустим, заместить там, некоторых нерезидентов, но я имею в виду прежде всего в части предоставления ликвидности, маркетмейкинга и так далее. Поэтому вот ближайшие недели покажут, как у нас будет формироваться рынок. Он, безусловно, мы уже сейчас видим.
Спасибо большое. Дмитрий, вы как смотрите на изменение тенденций на Московской бирже?
Ну, я считаю, что, безусловно, вес розничных инвесторов будет расти, но сейчас это объективная реальность. Нерезиденты, которые делали половину оборота, к сожалению, сейчас не могут проводить свои торговые операции, к сожалению, к счастью, кому как. Поэтому постепенно роль розничного инвестора будет расти. Здесь главное очень вдумчиво подходить к процессу инвестирования, потому что мы понимаем, что на рынок при таком достаточно сильном падении придет очень большое количество новых неподготовленных инвесторов. Для них, безусловно, будут также распространяться ограничения в виде тестирования на инструменты, которые подразумевают некоторый риск по собой. Но, тем не менее, сейчас, как вот мой коллега Владимир заметил, очень правильно нужно подходить к процессу инвестирования и не допускать повышенных рисков для того, чтобы не обжечься, не получить результат, на который не рассчитывали, поэтому удельный вес розничного инвестора будет расти. Новым инвесторам мы всячески будем помогать, готовить их к различным сценариям и ситуациям. Вот. Но мне кажется, в нашей реальности вряд ли повторится история с Wall Street Bets, когда определенная группа физических лиц достаточно активно себя проявляла на рынке и двигала акции тех или иных компаний на какие-то запредельные величины. Наш инвестор более вдумчив, на мой взгляд, не импульсивен, и мне кажется, сейчас все больше и больше людей и клиентов приходит к пониманию, что нужно инвестирование – это работа, это не игра, а это серьезная работа, которая требует времени, ресурсов и знаний, понимания, как работают законы рынка.
Спасибо. Ольга, у вас был взгляд по поводу отраслей вот в контексте данной беседы. Как считаете, будут отрасли так скажем, меняться в этом отношении, в приоритете у инвесторов?
Ну, я во многом согласна с коллегами. Действительно, если говорить о тех, кто наиболее уязвим, то это авиация, автопром, непродовольственная розница, я думаю, кстати, особенно премиум-сегмент, финансовый сектор. Ну, нефтепереработка, нефтехимия. Здесь проблемы могут проявляться со временем, когда оборудование, которое, так сказать, подпало под санкции, перестанет поступать, если не удастся найти замену. С IT, в общем, тоже достаточно сложная ситуация. То есть тут и отток кадров, и санкции на оборудование, и технологии. Но, с другой стороны, по-видимому, будет, помимо поддержки со стороны там, государства, будет и некоторое импортозамещение, рост внутренних заказов. А из тех, кто лучше защищены, да, это экспортеры, ну, нефть и газ, которые трудно заменить, цветная металлургия, производство удобрений. Но здесь, опять же, я говорю именно об отраслях, не о конкретных компаниях, которые могут стоить, так сказать, и слишком дорого, и, так сказать, будет еще интересно, а может быть, отрасли вообще не очень представлены на рынке. Легкая промышленность может выстрелить на фоне ухода западных брендов. Продовольственный ритейл, ну, дискаунтеры прежде всего, если говорить о магазинах. Ремонтные услуги. Меньше будет готовой продукции, больше, так сказать, будет спрос на ремонт там, действующей той же техники и так далее. Вот как-то так.
Спасибо, спасибо. Игорь, Константин, вот у меня к вам вопрос, кто из вас возьмется прокомментировать полиметалл и стоит ли покупать завтра Росагро?
Так Игорь или Константин?
Кто первый ответит?
Ну, я уже говорил о том, что, в принципе, и Росагро, и полиметалл – это интересные, фундаментально интересные истории, особенно с учетом текущих глобальных трендов, таких проинфляционных, которые сохраняются. Вот, например, инфляция там, по штатам, которая будет выходить за март, скорее всего, она уже пересечет отметку 8% год к году. Но если вот массовый инвестор розничный соберется их покупать, то нужно понимать, что пока что еще не утрясены юридические проблемы именно там с конвертацией депозитарных расписок потенциально, которые, может быть, ну и так далее. Если это не пугает, то почему бы нет?
Спасибо. Игорь, дополните что-нибудь?
Ну, опять же, ну, тоже вот могу сказать по Росагро. В принципе, компания выглядит неплохо. У нее есть экспортная выручка, что в нынешних условиях является плюсом. Но в то же время вот возможны временные ограничения по экспорту, которые будут вводиться государством. Также ограничения на темпы роста цен на продукцию на внутреннем рынке. Вот. Но в целом, на мой взгляд, вот в нынешних условиях Росагро смотрится неплохо. По полиметаллу, к сожалению, не могу вот сказать.
Спасибо. Спасибо. Я знаю, что Владимир может сказать по поводу полиметалла.
Ну, по поводу полиметалла, здесь действительно как бы риски есть, но полиметалл заявил уже о том, что они планируют менять юрисдикцию. Вот. Ну и в этом плане, как бы, в принципе, идея достаточно интересная, но опять же, да, когда у нас появятся здесь эти ценные бумаги, непонятно, вот, с точки зрения депозитарных расписок, с точки зрения их первичного листинга, здесь, конечно, большие вопросы, поэтому, ну, на мой взгляд, в данной ситуации надо не рассматривать вот такую вот, ну, сомнительную идею, есть более интересные идеи, которые купить можно здесь сейчас, и, ну, вот, я бы к ним присмотрелся и дождался бы уже четкой, понятной вот определенности, да, когда это будет, будет ли листинг на российских биржах, то есть в каком виде это будет, каким образом АДР будут, там будет ли канцеляция, будут ли еще какие-то истории, то есть вот как с текущими бумагами будет обстоять вопрос, поэтому вот надо дождаться вот этой истории всей и потом уже принимать какие-то решения.
Спасибо, спасибо. Коллеги, ну, у меня есть такой общий вопрос. У нас постепенно наш стрим уже подходит к завершению, и хотелось бы услышать ваши рекомендации по принятию решений в текущих условиях. Борис, давайте с вас начнем.
Да, спасибо большое. У меня самая простая, наверное, здесь роль, потому что я всегда говорю об одном, потому что прогнозы давать не могу. Самое главное, в текущих условиях с холодной головой подходить к выбору инвестиционных инструментов, решений и стратегий. Всегда вот мы на Московской бирже видим, что любая волатильность, любые такие изменения, они привлекают максимальное количество инвесторов, инвесторы приходят на рынок, и ну, вот им кажется, что вот если не сейчас, то никогда. Поэтому рекомендуем, слушайте, пожалуйста, вашего инвестиционного консультанта, вашего брокера, читайте, что он предлагает, обязательно там спрашивайте о рисках, которые свойственны тому или иному инструменту, и обязательно сейчас формируйте тот портфель и те решения, которые отвечают современным условиям. То есть, если буквально там несколько месяцев назад вы могли сказать, что мне деньги там 10 лет точно не понадобятся, вот подумайте еще раз хорошенько, оцените, там, не знаю, вот, где вы работаете, в какой отрасли, все ли вы хорошо у компании и так далее. Поэтому все надо переоценить и, исходя из этого, принимать решения.
Спасибо. Константин?
Ну, так, краткий комментарий, наверное, то, что надо понимать, что сейчас очень отличные возможности на рынке акций, да даже корпоблигаций, ну, скорее, больше на акции на годы вперед. Через несколько лет, допустим, инвесторам вспоминают дни и думают, а почему бы мы здесь не купили. Но, конечно, как говорил Уоррен Баффет, нужно инвестировать в то, что вы понимаете хорошо. Там, если вы что-то не понимаете, то не надо в это инвестировать. Вот. Ну и дополнительно, кстати говоря, мы говорили только об акциях. Облигации, скажем так, долгосрочные ОФЗ, мы видим, что здесь тоже спрос уже подрастает. И если правильно посчитать, да, если ЦБ сохраняет политику инфляционного таргетирования, если ЦБ за два года удастся как-то вот снизить, ну, вот Ольга говорила, что все-таки ожидается, она ожидает, да и я тоже ожидаю, и снижение инфляционного тенденции на горизонте двух лет, и снижение ставок. Если ЦБ будет выполнять это таргетирование, то долгосрочные ОФЗ, допустим, 26-238, они совокупную доходность за два года могут показать, с одной стороны, более-менее консервативную, а с другой стороны, заметно там кратно там 2-3 раза обогнать депозиты.
Спасибо. Игорь?
Ну, на мой взгляд, вот пока торги проходят с известными ограничениями, я бы советовал инвесторам тоже все-таки ограничивать свою активность на фондовом рынке, все-таки дождаться, когда торги начнутся уже, так сказать, в полноценном режиме, посмотреть, что будет, посмотреть, когда устаканятся цены, тогда уже вот принимать какие-то решения. Если вы же все-таки ну, хотите сейчас уже какие-то вложения сделать, все-таки, ну, на мой взгляд, ну, во-первых, не надо поддаваться эйфории и покупать вдогонки акции, которые уже выстрелили. Кроме того, ну, такая стандартная пожелание – это диверсифицировать портфель по секторам, по эмитентам внутри отрасли. Ну и пока вот ни в коем случае не использовать плечи. Вот так.
Кто бы нам еще эти плечи дал бы? Дмитрий, что скажете?
Ну, безусловно, в периоды повышенной волатильности на рынке брокеры ограничивают возможность маржинальной торговли, поэтому действительно мы заботимся об состоянии своих клиентов. Так называемые плечи, они дают возможность зарабатывать, но в период повышенной волатильности, конечно же, это палка в двух концах, и действительно здесь, наверное, лучше перестраховаться и ограничить на некоторое время до нормализации ситуации эти маржинальные возможности для клиентов, для того, чтобы, ну, ни много ни мало, наверное, спасти депозиты сотни тысяч клиентов у всех компаний. Поэтому действительно лучше здесь выбрать такую выжидательную позицию, дождаться нормализации ситуации, и уже когда больше будет понимания, ясности и объективности, тогда уже постепенно расширять набор уже привычных для клиентов инструментов, в том числе и маржинальную торговлю, и использовать все инструменты для того, чтобы извлечь максимальную прибыль.
Спасибо большое. Владимир?
Ну, помимо, как бы, все уже, в принципе, рекомендации, которые там можно было применить на российском рынке, уже сказали, да, то есть как бы аккуратно, не агрессивно, внимательно рассматривая там все те или иные отрасли, консультироваться с инвестиционными консультантами. А я еще добавлю, что необходимо, ну, на мой взгляд, сейчас очень важно как бы оценить свой опыт торговли, посмотреть, насколько вы соответствуете критериям квалифицированного инвестора. Объясню, зачем это нужно. Понятно, что это как бы далеко не для всех доступно, но тем не менее, как бы многие инвесторы, особенно которые на рынке там более года, они вполне подойдут под это определение. Никаких проблем для того, чтобы там проконсультироваться со своим менеджером и выяснить, как бы, а подходите ли вы. Но статус квалифицированного инвестора, он существенно расширяет вам список инструментов, с которыми вы можете работать. В текущей ситуации это крайне полезная опция, которая дает вам, ну, возможность фактически любые инструменты из любых юрисдикций так или иначе покупать. И в текущей ситуации это, ну, на мой взгляд, очень интересная история.
Спасибо большое. Ольга, ну и что вы скажете нам с точки зрения глобальных трендов? Чего стоит бояться инвестору в ближайшее время?
Ну, а с точки зрения глобальной экономики, наверное, сейчас основная проблема – это инфляция, связанная, опять же, с этой ситуацией. Россия, Украина, санкции. Ну, а если говорить о нашем рынке, о нашей экономике, то я бы имела в виду еще следующее. Мы пока не понимаем глубину кризиса в экономике, который предстоит. То есть эта ситуация достаточно уникальная, да? То есть предстоит шок предложение, вероятно, шок спроса. Здесь сложно сравнивать с предыдущими кризисами. И очень большая неопределенность относительно того, как, ну, как долго будут держаться такие санкции, как будет вести себя западный бизнес в дальнейшем, насколько быстро удастся найти замену, насколько она будет более-менее адекватна. Это первое. То есть я согласна с Константином, что фондовый рынок начинает отыгрывать дно кризиса раньше, чем он произойдет, но пока мы это дно еще не видим. Ну, а второе, тоже соглашусь с коллегами, пока мы не видим и реальные цены активов, то есть благодаря тому, что установлены очень жесткие ограничения и цены активов, и курс рубля. То есть много еще может измениться в ближайшие месяцы. И помня об этом, конечно, стоит проявлять больше осторожности и, так сказать, уже иметь возможность корректировать свою политику, свое поведение в зависимости от того, как будет меняться наше представление об экономической реальности.
Спасибо большое, Ольга. Ну что же, мы завершаем наш стрим. Хотел бы поблагодарить наших гостей. Борис, приходите к нам чаще. Мы всегда рады видеть Московскую биржу у нас на стримах. Вы внушаете оптимизм просто своим присутствием на наших стримах. Константин, спасибо, что пришли к нам. И, конечно же, уважаемые коллеги из Финама, вам тоже большое спасибо. Ольга, спасибо большое. Дмитрий, Владимир, Игорь, все. Мы на этом заканчиваем. До новых встреч.